Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу. Сегодня мы продолжим интервью с Романом Финном, публицистом, бывшим диссидентом, автором нескольких литературных работ, в том числе романа, номинированного на Нобелевскую премию. Конечно, узнаем, что происходит в мире и в Канаде, а также расскажем о спортивных событиях. Но начнем передачу песни.
Скажи, как долго нужно ждать, я стану ветром. В путь я отправлюсь, пусть я знаю, скоро не вернусь, я не боюсь. Сколько я хочу тебе сказать, летняя краса поможет мне, подскажет, как же ты тоскуешь вдалеке. Синицею в руке, о журавле не вспомнишь даже. Я стану ветром, распахни ты скорей мне окно. Словом заветным расскажу я тебе все равно. Мой час полная луна, и скоро вынесет волна меня на берег. Дальше первая звезда укажет, как пройти сюда, к заветный берег. Здравствуй, мой любимый, мой король, ты мне войти позволь. Узнай меня в обличье новом, я скажу секрет для нас двоих, коснуться губ твоих мне столь хотелось. Снова я стану ветром, распахни ты скорей мне окно. Словом заветным разбужу я тебя все равно. Я стану ветром. Распахни окно. Распахни окно. Распахни окно. Я стану ветром. Я стану ветром. Распахни ты скорей мне окно. Я тебе все равно. Я стану ветром. Распахни ты скорей мне окно. Словом заветным разбужу я тебя все равно.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Комитет Сената США по международным делам одобрил так называемый закон Магнитского, акт, предусматривающий введение санкций в отношении российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Как сообщает Reuters, члены комитета проголосовали за законопроект единогласно. Но он будет распространяться не только на Россию, но и на другие страны, где нарушают права человека. Закон Магнитского запретит чиновникам и представителям силовых структур въезд на территорию США, а также позволит американским банкам замораживать их счета. Список лиц, попадающих под санкции, при этом может быть засекречен в интересах национальной безопасности. Власти Российской Федерации неоднократно заявляли, что в случае принятия закона Магнитского выступят со встречными санкциями в отношении США. Руководство Великобритании резко осудило действия банков, в отношении которых проводится расследование по подозрению в манипулировании ставками межбанковского кредитования. Министр финансов страны Джордж Осборн не исключил, что в отношении провинившихся банкиров могут быть возбуждены уголовные дела. По данным британских и американских регуляторов, Barclays Bank предоставлял ложную информацию о стоимости банковских заимствований, пытаясь создать имидж надежного финансового института. Предполагается, что в списке подозреваемых оказались Citigroup, JP Morgan, HSBC и Deutsche Bank.
FM 101.9.
Руководство Евросоюза выступило с инициативой создания единого европейского казначейства, решения которого были бы обязательны для исполнения странами ЕС. Предложение о создании единого органа, который мог бы контролировать бюджеты европейских стран, содержится в докладе председателя ЕС Хермена Ван Ромпея, подготовленном к открытию саммита ЕС в четверг. Углубление финансовой интеграции, отмечает Ван Ромпей, должно привести к созданию банковского союза с единым банковским регулятором и универсальной схемой страхования вкладов. В среду власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор, вынесенный гражданину этого королевства за похищение и изнасилование подростка. Эта смерть стала 46-й казнью, осуществленной в Саудовской Аравии с начала года. В 2011 году в королевстве было казнено 76 преступников, только по официальным данным, а правозащитники насчитали тогда 79 казненных. Отметим, что в Саудовской Аравии власти широко применяют смертную казнь. По законам шариата она ожидает не только убийц и насильников, но также еретиков, участников разбойных нападений и наркодилеров.
Наша волна.
В Северной Корее школьница, спасая во время наводнения портреты бывших лидеров страны Ким Чен Сена и Ким Чен Ира, погибла, утонув вместе с ними. Об этом сообщает центральный печатный орган Трудовой партии Кореи, газета Нодон Синмун. Уже захлебываясь, 14-летняя Хан Хён Джонг держала портреты, которые она вынесла из дома, завернув в полиэтилен, над головой. Девочка посмертно удостоена почетной молодежной премии имени Ким Чен Ира. Ее именем будет названа школа, в которой она училась. Награды также получили родители погибшей, а также ее учителя. Это далеко не первый подобный случай в КНДР. Как отмечает агентство Associated Press, благодаря существующему в стране культу личности и изображения отца-основателя Северной Кореи Ким Чен Сена и его сына Ким Чен Ира широко распространены. Их принято вешать в домах, офисах и общественных зданиях. Благодаря существующему в стране культу личности, изображения отца-основателя Северной Кореи Ким Чен Сена и его сына Ким Чен Ира широко распространены. Их принято вешать в домах, офисах и общественных зданиях. В связи с этим северокорейские газеты постоянно пишут о героических поступках граждан, спасающих, цитирую, «священные портреты, иногда ценой собственной жизни». Активность пиратов на западном побережье Африки в Гвинейском заливе за последнее время усилилась. Этот район становится вторым после Сомали местом их базирования, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ России вице-адмирал Виктор Чирков. При этом действия пиратов у западных берегов Африки существенно отличаются от практики пиратства в Аденском заливе. Тут пираты ограничиваются грабежом судна и, как правило, не удерживают членов экипажа в заложниках с целью последующего получения выкупа. Если международное сообщество не предпримет активных мер противодействия, через некоторое время пиратская активность в данном регионе возрастет, добавил Чирков. В 2011 году ущерб от деятельности пиратов составил порядка 7 миллиардов долларов.
FM 101.9.
Окружной суд германского города Кёльн принял специальное постановление, касающееся обряда обрезания мальчиков, предусмотренного традициями ислама и иудаизма. В постановлении сказано, что основополагающее право ребенка на целостность тела превышает фундаментальные права родителей на религиозное воспитание детей, что обряд представляет собой нанесение телесных повреждений, и его совершение является уголовно наказуемым преступлением. В своем решении суд отметил, что право родителей на свободу вероисповедания не нарушается даже в том случае, если им приходится подождать момента, когда их ребенок достигнет сознательного возраста и сам решит, нужно ли ему проходить процедуру обрезания, сообщает русская служба BBC. В четырех федеральных тюрьмах Бразилии заключенным предложено снизить срок наказания с помощью чтения. Каждая прочитанная книга позволит освободиться узнику на 4 дня раньше. Выбор литературы оставлен за самими преступниками. Они могут читать как классику, так и философские или научно-популярные произведения. За 12 прочитанных книг в год администрация тюрем сокращает наказание на 48 дней, пишет Daily Telegraph. Предполагается, что на чтение каждой книги заключенному потребуется около месяца. Причем в конце он должен будет написать эссе с изложением своего мнения о прочитанном. Если сочинение будет написано без ошибок и помарок, грамотно, с полями и подписью, то тюремщики примут решение решение засчитать книгу как прочитанную и снизить узнику срок.
Наша волна.
Американские власти объявили о завершении масштабной международной операции, в результате которой в 13 странах были арестованы 24 хакера, обвиняемые в торговле похищенными данными кредитных карт и другой финансовой информации, передает Интертас. Расследованием этого дела занимались также правоохранительные органы Австралии, Канады, Дании и Македонии. Обезвредить хакеров удалось благодаря подставной операции, которую в течение 2 лет проводила ФБР. По информации американских властей, контролируя работу интернет-сообщества, им удалось спасти 250 миллионов долларов, принадлежащих более чем 410 тысячам владельцев кредитных и дебетовых карт по всему миру. Главком ВВС России генерал-майор Виктор Бондарев приостановил эксплуатацию истребителей Су-27 после катастрофы самолета данного типа под Петрозаводском, сообщает РБК. Установить причины аварии должна специальная комиссия. Напомним, истребитель потерпел крушение утром в четверг. Воздушное судно выполняло плановый полет на разведку погоды. Вооружения на борту не было. Позже генеральный директор аэропорта Петрозаводск Александр Васин уточнил агентству, что истребитель перед падением выполнял фигуру высшего пилотажа. По его словам, самолет вошел в штопор, спикировал и сразу разбился. Машиной управляли 2 пилота, оба успели катапультироваться, отделавшись небольшими ссадинами.
Наша волна.
Крупный лесной пожар уничтожил сотни домов в американском штате Колорадо в центральной части США. Причины пожара расследует ФБР, сообщает агентство Associated Press. К настоящему моменту площадь пожара превышает 7 тысяч гектаров. Из-за разгула стихии власти города Колорадо-Спрингс распорядились эвакуировать более 36 тысяч человек, в том числе из расположенной в городе Академии ВВС США, передает телеканал CNN. Часы всех стран мира сегодня, в субботу, перевели на секунду назад. Ученые объясняют необходимость вмешательства во временной ход тем, что с помощью високосной секунды нужно подстроиться под темп вращения Земли. Таким образом, последняя минута в июне состоит из 61 секунды. Это 25-е в истории подобное вмешательство во временной отсчет.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе наконец-то начнется приятная летняя погода без осадков. Напоминаем, дорогие радиослушатели, впереди интервью с Романом Финном, публицистом, бывшим диссидентом.
Я просто ушел, я просто устал. Я просто не тот, о ком ты мечтала. Я ни на кого тебя не менял. Но ты не ждала такого финала. Может быть, получится, не скрою, боль твою собою унести. Все пройдет с опавшую листвою. Ты прости меня, лети, лети. Не беда, и я того не стою. Не беда, и Бог тебя хранит. Жизнь одна течет своей рекой. Ты прости меня, лети, лети.
Я просто ушла, оставив слова. Закрыв за собой знакомые двери, я просто ушла, такая игра. Где правит любовь, бывают потери. Может быть, получится, не скрою, боль твою с собою. Запавшую листвою. Ты прости меня, лети, лети. Не беда, и я того не стою. Не беда, и Бог тебя хранит. Жизнь одна течет своей рекой. Ты прости меня, лети, лети.
FM 101.9.
Может быть, получится, не скрою,
боль твоим собою унести. Все пройдет с опавшую листвою. Ты прости меня, и ты лети. Не беда, и я того не стою. Не беда, и Бог тебя храни. Жизнь одна течет своей рекой. Ты прости меня, лети, лети.
Ну что ж, а сейчас время рекламы. 40 секунд.
Aboriginal Unhistory Month is a series of events in June celebrating Aboriginal creativity, scholarship, and intellectual traditions. The events aim to educate and cultivate conversations about relationships, representation, and recognition of Aboriginal peoples. The events, which include film screenings, lectures, and exhibits, explore new dimensions of the Aboriginal experience and examine the different meanings of the term history. We invite you to join us. For more information about the events taking place, please visit aboriginal.ubc.ca.
Ну что ж, здесь речь шла о мероприятиях, на которых можно было познакомиться с историей коренного населения. И еще одно напоминание. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед, а если не получится, примет его в утиль. Так что ремонт совсем недорогой. Приносите UBC Bike Kitchen.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы снова приветствуем в нашей студии Романа Фина. Сегодня Роман представит нам свои литературные произведения, ну и в частности вот несколько книг, которые он написал в последние годы. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Ну, пожалуйста, вам и слово.
Мы упоминали в прошлый раз главную книгу, роман, это прозаическое произведение. Здесь, ну вот возьмем книжку стихов. Какая-то биография здесь в этих стихах прослеживается. Возвращаясь к теме тюремной, у меня там несколько стихов, так и цикл. «Тирану», «Стена», «Выстрел из тюремного дневника», «Антигона», «Коридор», «Возвращение России». Вот из тюремного дневника. Да? Это запись, на самом деле, именно в тюрьме. Да? «Инстинктивно готовился к героическим испытаниям будущей жизни. Тренировал тело, душу, волю, мозг. Нахлынувшие жизненные бури, однако, оказались столь чудовищными, безжалостными, грозными, что противостоять их силе оказалось невозможным. Почти физически можно было ощутить, как сорвана защитная оболочка. Содрана кожа, и остались обнаженные нервы, обнажилась душа. И не осталось у нее ни прикрытия, ни плаща, ни защиты, никакого спасения. Лишь страшная душе душевная боль». Ни от причиненной несправедливости, ни от ужасного насилия над душой, рожденной свободной, ни от обид, ни от тяжких переживаний, непоправимых падений, невозвратимых потерь, мук совести. Хотя всего этого до одной лишь частички хватило бы, да как же можно было перенести? А от того, что душа, она открытое сердце. Видишь, как бьется? Невозможно коснуться, живая, глазам больно смотреть. Ни кожей, ни нервами, а оголенным своим существом. Выходит она на мир, и вот вся покрылась ожогами, разрывами, ранами, которым, может, и не суждено зарубцеваться никогда. И созерцая вид своих переломанных костей, вывернутых разъединенных суставов, порванных мышц, выпавших внутренностей, невозможно собрать и вернуть человека. Она в ужасе кричит: «Со мной нельзя так!» И только утробный вой. Выжить, выжить, выжить. Мне спастись. Из последних сил цеплялся за остатки постоянно рушившейся, рассыпавшейся под руками, спешно и безуспешно залепливавшими пробоины, данные от природы и укреплявшиеся когда-то в юности, в студенческие времена работой над собой. Силы самозащиты, системы безопасности, жизнеобеспечения, стабилизации. Но жуткий вихрь сорвал тончайшую живую оболочку, и обнаружилась трепещущая сердцевина, которой название люди еще не нашли. Душа души, сердце сердца, разум разума, совесть совести, и в наступившем бессмертии страдание заполнило Вселенную.
Вот так.
Я сам удивляюсь, в общем-то. Это надо было включить в роман.
Но у вас еще впереди там, главы.
Да. А вот все-таки, если касаясь... Я спросил у Христа. Да? Смотрите, что.
Интересно.
Надя Мирошниченко, такая поэтесса из Сыктывкара, удивительная и замечательная. Когда она прочла, она сказала, я заплакала. Ну, внутренне она. Я, говорит, плачу, читая это. Вот что.
Давайте послушаем.
Я спросил у Христа, любишь ли ты меня? А меня кто-то по лицу. Раз. Я снова спросил у Христа, любишь ли ты меня? А меня кто-то по лицу. Раз. Я в третий раз спросил Христа, любишь ли ты меня? И никто не ответил. Смотрю, а ты стоишь и плачешь. Что, спрашиваю, плачешь? А ты все плачешь и плачешь, и не можешь остановиться. И я взглянул на тебя во второй раз. А ты все плачешь и плачешь. И я взглянул на тебя в третий раз. И увидел, и заплакал сам. И я спросил у ангела, почему она плачет? Ничего не ответил ангел. Я спросил его снова, почему она плачет и не может остановиться? А он как бы от меня отвернулся. И я спросил его в третий раз. А он сказал мне, а почему плачешь ты? И я хотел узнать, чей это был ангел, мой или ее. Вот книжка стихов. Тут две поэмы. «Горькая поэма» и «Несказанная поэма». Ну, они мне дороги, конечно, эти стихи. Еще другие книжки. Это стихи были напечатаны в 2005 году, а в 2011 я переиздал, добавил еще несколько стихотворений. Книжка называется «Мне бы лучину». Это как раз из одного из стихотворений. «Мне бы лучину, и мне не страшно заглядывать в углы». Там такое стихотворение. «Я не один, но порой мне кажется, что из угла опустевшего моего жилища, там, где мусор и всякие осциллографы, высовывается одиночество, страшная рожа, и хочет меня сожрать. Я знаю, оно непременно подавится. Куда ему? Я такой огромный, в полнеба, больше. О разуме нечего и говорить, о душе умолчу. Что сказать о ней? Философы вот гундят, что она вторична». Только не у меня. Мне бы лучину с ярким огоньком, и мне не страшно заглядывать в углы. Это было написано до тюрьмы. Пушкинская. «Мой нежный друг, я вам дарю стихи. Я счастлив, я немею от восторга. Я их писал всю ночь. Уж третьи петухи кричали мне в окно, давно пора на отдых. А я не спал. И, думая о вас, я утро ждал, чтоб встречей насладиться, чтоб вздрогнуть вновь от света серых глаз». И светлым локоном в который раз плениться. И вновь молчать, украдкой взгляд бросать, и звуком речи вашей упиваться, расставшись на мгновение знака ждать, которым будет ваш приход сопровождаться. Мне видится в сиянии свечей ваш первый бал, и я навеки с вами. Но только дайте кончить мне лицей, тогда явлюсь я вам во всей бессмертной славе.
Ну что ж, интересный сборник.
Вот
мы
такие стихи.
Тоже бы с удовольствием хотели потом почитать. Интересно это.
Ладно.
Ну а что вы можете сказать о других своих?
Вот очень дорогая мне книжка «Сталин и Берия. Уроки истории, нравственный аспект». История ее очень интересна. В 2003 году было 50-летие Сталина, и в русскоязычной газете было опубликовано из какой-то работы. Некто Мирианашвили написал, «Сталина и Берия убили из-за демократических реформ». Это большая газета, когда-то была газета «Правда», потом она уменьшилась, а сейчас она вообще исчезла, потому что русский язык в Грузии не приветствуется. Так вот, в 5 номерах последовательно писалось об этом вопросе о Сталине и Берии. И я прочел, и я был страшно возмущен. В каждом номере я нашел до 40-50 разных ошибок, на мой взгляд. И извращений, и передергиваний. В общей сложности это было более 220 моих замечаний. И вся газета была испещрена красными подчеркиваниями, заметками. И я позвонил к редактору, говорю, что вы тут напечатали? А он говорит, а что делать, если мне это приносят? А я ему говорю, гнать этих людей. Как для него это было ужасно. В одном из этих номеров в колоночке было еще написано «Сталина надо объявить святым русской церкви». уже вообще предел. И вот он сказал, напишите нам письмо, мы опубликуем.
Это в каком году было?
Это был 2003 год, и потом мне потребовалось немало времени еще. Почему? Я начал писать, у меня получилась книга целая.
Фактически это был ответ на ту статью, или ваше возмущение на ту статью, но вышла из этого целая книга, да?
Это был анализ вот тех ошибок, всех их, я только выбрал самые вопиющие, да? И что касались вот нравственного аспекта. Эта книга мне очень дорога. Вот эпиграфы идут. Вот из Анны Ахматовой «Реквием». Смотрите, это же ответ вот этому сталинскому ужасу. «Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь». Вот мне просто невозможно это читать. Моя душа не выдерживает вот просто чтение этого. А ведь столько написано. А вот дальше еще один как бы эпиграфичек дополнительный. Борис Пастернак «Охранная грамота». «Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить». То есть я противопоставляю любовь к людям, которые погибли, которым вот этот Мирянишвили отнесся возмутительно, небрежительно к их судьбам, к их жизням, к их смерти. А вот Александр Галич, петербургский романс. «И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь? Можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки, от синода к сенату, как четыре строки». Вот эта песня Галича, откуда это я, петербургский романс, тогда это были магнитофонные записи. И это было перед тюрьмой моей. И я в камере своей Галича пел. Тут были стукачи и всякие наседки, которые были. И до сих пор я не могу спокойно. Текста этого прямого не было. Я позвонил в Москву к дочери Галича. Она мне прочитала вот этот момент. Хотя я помнил, но я хотел точно знать. И вот, уважаемый господин редактор, и вот я ему пишу. И это все нравственное. А вот еще один маленький эпиграф. Главка такая о необходимости знания истории. И опять Ахматова, поэма «Без героя». «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. Страшный праздник мертвой листвы». Ахматова для меня, когда я ее читаю, я плачу. Ну вот, а так она отзывается во мне. И мне эта книжка очень дорога. Я думаю, что она очень сильная. Я ее пережил. Я опять тщательно писал. Я отвечаю за каждое свое слово. Я не допускаю ничего, что было бы натяжкой, допущением. Тут есть главка, можно сказать, которая была опубликована. Знаете, здесь в Торонто издавалась газета Young Street Review. Издавал ее Геннадий Дерткин. Вы не слышали такого автора? Он несколько лет назад умер. Он один издавал газету. Это была блистательная совершенно... Был журналист высочайшего класса. Он приехал из Грузии, в общем, обосновал эту газету. И я был членом редакции этой газеты. И там было опубликовано в качестве приложения оттуда роман «Финн. Размышления над сутью феномена Сталина». Тут много, очень много материала из разных источников. И эта книга мне очень дорога. Она сильна. Я ее переиздал. И...
Переиздали где? Здесь? Уже в Канаде?
Нет, это все еще сотню экземпляров в Тбилиси.
Значит, здесь вы не продавали эти книги? То есть вы сейчас нам просто их можете показать и рассказать?
Я вам просто показываю. Если кто интересуется, я могу прислать по интернету. Пусть пришлют вот в редакцию свои адреса, и я пришлю. Но элементарно. Вот книги стихов и «Страсти по Матвею», их в интернете нет. А «Сталин и Берия» есть в интернете. Надо просто взять роман «Финн», «Сталин и Берия. Уроки истории. Нравственный аспект». И сразу выскочит эта книга. И вообще в интернете, если набрать роман «Финн», то там выйдет немало все-таки материала. Выйдут мои публикации, мои письма, которые... Вот у меня, например, есть 3 письма Алексею Венедиктову. Сейчас я готовлю письмо Буковскому, который поддерживает режим Саакашвили, и я этим очень, мягко сказать, недоволен. Я об этом скажу, когда мы подойдем к Грузии.
Но вот. У вас там что, свой веб-сайт?
Веб-сайта нет. В живом журнале страничка есть. Вот письма к Венедиктову я туда помещал.
Вообще, эта тема сейчас интересует многих. Вот Сталин, Берия, потому что очень много выпускается материалов, и они абсолютно противоположные. Так что я думаю, что, может быть, наши слушатели последуют вашему совету, зайдут в интернет, будут искать ваше имя, Роман Фин, я всем напоминаю. И там вы, дорогие друзья, можете познакомиться вот со всеми материалами. Спасибо вам.
Обратите внимание, это не просто принято сейчас исторические материалы, очень ценные, много свидетельства. Это нравственный аспект.
Именно
тут особый духовный аспект. Вот тут даже есть одно замечание, так сказать, заканчивается словами. А вот Бога одолеть ему все же не вышло.
Да уж у кого выйдет, ни у кого не выйдет.
Мультипликатор, а мама документалист. Когда я родился, к моей колыбели пришли с дарами Шуберт и Лист. Следом вошли под бочинес Пьер и Мария Кюри. Но увидев меня по какой-то причине, расплакались и ушли. Мама, что это за тени на дне дети лобстера? Медленно движутся на глубине дети лобстера. Видно, забыли дорогу домой дети лобстера. Лобстера. Широк человек, я бы сузил, Митя сказал хитро. От Господа Бога до фабрики звезд 2 остановки метро. Сегодня море спокойно, завтра все похоронит волна. Еще вчера мы жили бок о бок, теперь между нами война. Мама, что это за тени на дне дети лобстера? Медленно движутся на глубине дети лобстера. Видно, забыли дорогу домой дети лобстера. В наш аул приехал учитель, и он говорил всерьез: Бога нет мультимедийных магнатов и нет полоумных звезд. Нет никакого ада и нет никакой вины. Это может кому-то казаться смешным, но все равно равны. Мама, что это за день? Медленно движутся на глубине дети лобстера. Просто забыли дорогу домой дети лобстера. Дети лобстера.
наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Остался один матч, чтобы определить, кто же является сильнейшим в Европе. В финале Евро-2012 встречаются Испания и Италия. А тем временем организаторы Евро-2012 ожидают получить около 1 миллиарда евро в качестве доходов от проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил журналистам директор турнира Мартин Каллен. По его словам, в Союзе Европейских футбольных ассоциаций очень довольны уровнем доходов от турнира на фоне финансового кризиса в Европе. С учетом финансового кризиса в плане доходов УЕФА добился очень высоких показателей, если взглянуть на цифры от спонсоров и телевещателей в 2004 и 2008 годах, сказал Каллен. В связи с кризисом в ряде стран, в Польшу и на Украину, приехали меньше болельщиков. Любопытно, что 4 года назад, когда финальный турнир проводился в благополучных странах Австрии и Швейцарии, УЕФА заработал лишь 250 миллионов евро. Вот так, в 4 раза больше. И снова о финансах. УЕФА планирует проверить заявление о массовой коррупции в ходе подготовки Украины к чемпионату Европы по футболу. Украинских чиновников подозревают в том, что они украли почти 4 миллиарда долларов, выделенных на престижное спортивное мероприятие. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что Украина отменила конкурсные торги по строительству объектов для Евро-2012 в 2010 году. Вместо этого контракты на строительство стадионов, дорог и других инфраструктурных проектов получили несколько теневых компаний, в том числе зарегистрированных в офшорах, пишет Guardian. Оппозиционеры на Украине считают, что эти компании прямо или косвенно принадлежат правительственным чиновникам. Власти Украины отрицают эти обвинения. Ребекка Хармс, которая на прошлой неделе посетила Харьков, пообещала, что собирается поднять этот вопрос в Европарламенте. В чей карман пошли эти деньги? УЕФА должен взять ответственность за этот инцидент, сказала немецкий депутат. Как бы то ни было, надо сказать, что Украина реализовала программу по подготовке к Евро-2012. В стране были построены и отремонтированы 4 стадиона, реконструированы аэропорты в 4 принимающих городах Киеве, Львове, Донецке и Харькове, проложены 1600 километров новых дорог. Украина также приобрела корейские скоростные поезда для перевозки болельщиков по городам. Однако точной оценки стоимости спортивных и инфраструктурных объектов нет. Россиянин Евгений Малкин стал лучшим игроком Национальной хоккейной лиги прошедшего сезона. В Лас-Вегасе российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» получил кубок «Харт Трофи». Эта награда присуждается самому результативному игроку лиги, внесшему наибольший вклад в победы своей команды в регулярном чемпионате. Малкин также стал обладателем награды имени Теда Линдсея, вручаемой лучшему хоккеисту сезона, по мнению самих игроков НХЛ. Ранее 25-летний россиянин был удостоен награды Art Ross Trophy как лучший бомбардир. Лучшим бомбардиром НХЛ Малкина признают уже второй раз за последние 4 сезона. Продолжаем программу. Международный олимпийский комитет МОК отложил начало продажи билетов на зимние Олимпийские игры 2014 года, которые пройдут в Сочи. Об этом сообщает Reuters. Причиной такого решения послужил скандал вокруг продажи билетов на Олимпиаду 2012 в Лондоне на черном рынке. Журналисты английского издания Sunday Times, представляясь билетными перекупщиками с Ближнего Востока, смогли договориться о покупке билетов с сотрудниками около 50 национальных олимпийских комитетов. Вот это скандал. МОК создал специальную комиссию, которая проводит расследование. Планируется, что оно будет завершено до старта игр в Лондоне, который намечен на 27 июля. В МОК заявили, что решение отложить старт продажи билетов на Олимпиаду в Сочи принято в качестве меры предосторожности и что это никак не повлияет на подготовку к зимним играм в России. Кстати, об Олимпиаде. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили своим спортсменкам принимать участие в Олимпийских играх в составе национальной сборной. Саудовское посольство в Лондоне сообщило, что Национальный олимпийский комитет страны будет наблюдать за участием женщин, которые могут квалифицироваться для участия в играх. После этого решения становятся неактуальными звучавшие ранее предположения, что Саудовской Аравии могут запретить участие в Лондонской Олимпиаде, поскольку власти страны дискриминируют спортсменов по половому признаку. Многие исламские консерваторы в Саудовской Аравии решительно возражают против участия женщин в спортивных соревнованиях. Как говорят саудовские чиновники, с учетом небольшого количества времени, оставшегося до игр в Лондоне, единственной женщиной в составе национальной сборной будет Далма Ружди Малхас, наездница, которая планирует принимать участие в соревнованиях по конкуру. Однако, добавляют в Эр-Рияде, другие спортсменки также получат шанс состязаться на Олимпиаде, и в случае успешной квалификации они будут одеты так, чтобы сохранить их достоинство. На практике это означает, что на женщинах будет свободная, не облегающая одежда, а также спортивный хиджаб, то есть платок, закрывающий волосы, но не лицо. Для Саудовской Аравии предоставление спортсменкам права выступать на Олимпийских играх – это важнейший шаг, с учетом того, что в этой стране многие по-прежнему возражают против сколько-нибудь публичной роли женщин в жизни общества. 29-летний Джонатан Флорес в небе над колумбийским полуостровом Гуахира одним прыжком сумел побить сразу 4 мировых рекорда. Он стал первым человеком, преодолевшим в свободном падении 10 километров, покинул самолет на самой большой для таких рекордов в высоте 11 тысяч метров, его прыжок стал самым протяженным по времени, и им была набрана самая большая скорость. Все эти достижения зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса. Экстремал начал полет к Земле при температуре минус 45 градусов Цельсия. Время полета составило 9 минут 2 секунды, а скорость свободного падения 160 км в час. Только за километр до Земли Джонатан раскрыл парашют. По его словам, этот прыжок стал самым лучшим моментом в его жизни. Не так давно любитель экстрима из Великобритании совершил другой рискованный и рекордный прыжок. 42-летний Гэри Коннери пролетел без парашюта 730 метров и успешно приземлился на груду картонных коробок. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Молчат о главном. Я безоговорочно верю их движением плавным. Я пробираюсь все глубже, пропускаю углы и заборы, не отражаюсь в лужах, не вступаю ни с кем в разговоры. Горят мои фотографии, умирают слова и неточности. Это наша с тобой биография, наше безмятежное прошлое. Горят мои фотографии, умирают слова и неточности. Это наша с тобой биография, наше безмятежное прошлое. Поход продолжается, медленно иду по окраине. Собаки мне вслед ухмыляются, я оказываю им знаки внимания. Серые деревья, притихнув, молчат о главном. Они знают, что я несу. В маленьком свёртке бумажном горят мои фотографии, умирают слова и неточности.
Это наша с тобой биография, наше безмятежное прошлое. Горят мои фотографии, умирают слова и неточности. Это наша с тобой биография, наше безмятежное прошлое.
Ну что ж, в Ванкувере 6 часов 45 минут и сейчас 45 секунд рекламы.
Become a friend of CITR and get great discounts in the UBC Westside area at The Australian Boot Company, Banyan Books, The Bike Kitchen, The Eatery, Fresh's Best Salsa, Gargoyle's Grill, Gumdrops, Prussian Music, Rufus's Guitar Shop and the UBC Bookstore.
It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or check us out online at citr.ca.
Ну что ж, здесь речь шла о скидках, которые можно получить в некоторых кафе, ресторанах и других каких-то местах, если стать другом радиостанции, то есть членом радиостанции. Ну и еще вкратце о том, какие еще передачи можно слушать на радиостанции CITR FM 101.9. Прямо перед нами в 5 часов шоу «Лео Рамирес». Там можно послушать латиноамериканскую музыку. Ну и еще до него, перед ним, в 3 часа дня идет двухчасовая передача «Классический рок, рок-блюз» в программе «Code Blue». Ну а мы продолжаем программу.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас новости Канады.
Крупнейшая в мире торговая корпорация Walmart планирует набрать в Канаде 4000 новых работников. Для отбора претендентов по всей Канаде открыты 47 рекрутских центров. 900 вакансий уже заняты новичками, а еще 3100 позиций будут заполнены в течение 7 месяцев.
К концу января 2013 года Walmart станет работодателем для 94 тысяч канадцев. Среди служащих Walmart и те, кто работал раньше в Zellers. Напомним, ближайший соперник на розничном рынке – американская корпорация Target. Она собирается провести масштабную экспансию в Канаду. Только в следующем году планируется открыть 135 магазинов Target, а в их число будет увеличено затем до 189.
О новинках. С августа в Канаде в продажу поступит приспособление, с помощью которого можно будет смотреть на обычном телевизоре, передающиеся с помощью интернета каналы Google TV.
Как и прибор Apple TV, приспособление позволит отказаться от кабеля или спутника и смотреть множество программ, используя только интернет. Впечатляющим новшеством в Google TV стал пульт дистанционного управления.
На одной его стороне обычные кнопки управления телевизором, а на другой – полная компьютерная клавиатура, с помощью которой вы сможете легко переключиться с просмотра телевизионной передачи на свою электронную почту или на любой интернет-сайт. Стоимость такой игрушки Sony Internet Player составит в Канаде $200.
В Британской Колумбии продолжается наводнение, из-за которого сотни жителей провинции вынуждены эвакуироваться. Более 1000 человек живут сегодня в ожидании эвакуации. Реки в регионе Кутене и долине Фрейзер вышли из берегов.
Известно о гибели, по крайней мере, одного человека. Из населенного пункта Сикамус были вынуждены уехать 350 его жителей. Один дом был разрушен, вышедший из берегов рекой.
28-летний канадец Мишо Эрба стал самым быстрым человеком в мире из когда-либо проезжавших на скейтборде по дорогам общего пользования. На одном из спусков шоссе в Квебеке он разогнался до скорости 80,74 миль в час, это 130 км в час, побив предыдущее достижение более чем на 10 миль в час и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Почти 300 студентам университета острова Принца Эдуарда придется пройти ряд тестов на гепатит и СПИД. В числе тех, кому предписано сдать анализы, те, кто учился или учится в университете с 2010 года по настоящее время, будущие медсестры и фельдшеры, а также диетологи.
Вероятность заболевания, по мнению специалистов, не слишком высока, однако должны быть предприняты все меры, чтобы убедиться в том, что никто не заразился опасными болезнями. Дело в том, что многие студентов на практических занятиях могли пользоваться одним и тем же аппаратом для анализа крови у диабетиков.
Примерно такая же история произошла в учебном заведении в Виннипеге. Примерно 80 учащихся прошли тестирование на гепатит и ВИЧ. Результаты анализов в прессе не публикуются. По данным главного санитарного врача острова Принца Эдуарда, доктора Хизер Моррисон, опасность заражения составляет 5 к миллиону в случае с гепатитом и 1 к миллиону в случае с ВИЧ.
В опубликованном в четверг докладе «Птицы Канады 2012» говорится, что размеры популяции книг птиц, конечно, в Канаде в среднем уменьшились на 12% с начала 70-х годов. Согласно данным орнитологов, всего в Канаде обитает 451 вид птиц, которые гнездятся на территории страны, а зимуют в каких-либо других странах.
При этом 66 видам птиц в той или иной степени угрожает вымирание. Основными причинами сокращения видов ученые считают деятельность человека, вырубку лесов, применение пестицидов в сельском хозяйстве, застройку природных ландшафтов.
Самое значительное сокращение популяции коснулось луговых и насекомоядных птиц. Между тем, есть успехи в сохранении некоторых видов хищных птиц, таких как сапсанов и белоголового орлана. Это связано с запретом на использование пестицидов в сельском хозяйстве. Об этом говорится в докладе.
Как поясняют авторы доклада, практически на грани исчезновения в начале 20 века находилась белая цапля, перья которой использовались для украшения женских шляпок. Сокращение ее численности удалось остановить только после внесения птицы в список охраняемых видов.
Кроме того, орнитологи отмечают сложное состояние популяции околоводных птиц, например, куликов. Их численность упала почти на 50%. Зачастую человек разрушает естественную среду обитания птиц вблизи рек, озер и болот. Кроме того, птиц отстреливают браконьеры.
Только 22% птиц Канады проводят круглый год на территории страны, поэтому необходимы международные усилия по сохранению видов, отмечается в докладе. Ну а больше о жизни в Канаде вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Кто научил тебя так любить? В твоих одеждах поселились золотые осы. В твоих одеждах поселились золотые осы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы. Вышел месяц из аптеки, обошел все дискотеки, завалился на кровать. Кто научил тебя так улетать? В твоих
твоей постели поселились золотые осы. В твоей постели поселились золотые осы. На палубе матросы курили папиросы. На палубе матросы курили папиросы. Из кармана вынул деньги из тумана. Ночью звезд не сосчитать. Кто научил тебя так молчать? Твое тело искусали серебряные осы. Твое тело искусали серебряные осы. На палубе матросы курили папиросы.